микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – психолог Полина Гавердовская. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Режиссер Александр Зельдович. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
И директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий. Борис, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – страх перед завтрашним днем. Дорогие наши слушатели, вот по поводу нашей передачи, вы можете позвонить нам по прямому телефону. Это 8 800 222 12, напомню, что это бесплатный звонок. А также вы можете написать на наш пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358-8700, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И вы, конечно, указываете свое имя, свой город, это всем понятно. Вот тема «Страх перед завтрашним днем». Мне мои гости здесь сказали, ну как же вот лето, а страх. Ну, лето кончается, а страхи у всех есть, а... Вообще-то в Советском Союзе считалось, что у нас нет страха перед завтрашним днем, а есть там вот где-то в буржуазной западной системе, и все там страшно боятся, а мы ничего не боимся. Видимо, это было как-то связано, а может быть и нет, сейчас поговорим об этом, с идеей стабильности и нестабильности общественных отношений. Какая-то стагнация, какая-то вечность внутри нашего времени говорила о том, что нам вроде нечего бояться, у нас и пенсии, и зарплаты, и детские сады, все это в разных системах, но в то же время под общим контролем. А вот теперь мы сами пришли в буржуазное общество, вернее, в капиталистическое, потому что буржуев у нас вроде бы нет, а вот капиталистов уже много. И будет ли завтра у нас работа, будет ли завтра у нас творческое настроение, поэтому у нас тут вот и режиссер, подумай о том, как с творческими людьми и со страхом обстоит дело. Будет ли вообще у нас что-то завтра, и куда мы все движемся, куда мы катимся. Поэтому страх перед завтрашним днем – это, на мой взгляд, довольно актуальная тема. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Полин, вот вы занимаетесь психологией, и, как я понимаю, вы лечите людей. Много ли людей страдают вот этим страхом перед завтрашним днем?
Вы знаете, он в той или иной степени присущ вообще любому человеку, а тем более, если этот человек пришел за психологической помощью, то у него это чуть-чуть ярче выражено, чем у какого-то среднестатистического человека. Поэтому очень распространенная вещь.
Но это полезно или вредно для здоровья, страх перед завтрашним днем? Ведь вроде бы-то он должен быть, правда? Только безумцы ничего не боятся.
Нет, это не полезно, пожалуй. Его можно превращать в ресурс. Страх перед завтрашним днем неплохо превращать в какие-нибудь желания и думать о том, как их достигать. Тогда страх уменьшается и улучшается жизнь, качество жизни человека.
Качество жизни, да, зависит от отсутствия страха перед будущим, да?
Качество жизни зависит от того, насколько эффективно мы можем достигать того, чего мы хотим. Ну, такая очень простая вещь. Не я придумала.
Хорошо, вот у нас Александр из Петербурга. Саша, что вы думаете о страхе? Вы боитесь будущего?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, боюсь деструкции тела, все остальное меня волнует мало.
Старости боюсь.
Деструкции тела, как страх перед будущим, да, боюсь, что я, как бы сказать, не смогу, когда мое тело, моя оболочка будет так изранена, что я, скажем, эту проблему пытаюсь решить с помощью, продвижения темы эвтаназии, но, тем не менее, это очень сложный вопрос, и эти религиозные моменты, как бы, Бог дал, Бог взял, все очень сложно. Вот единственный страх. А вот все остальные страхи решаются очень просто. Вот у вас Зельдович сидит, который очень экранизировал Сорокина, хорошо он знает.
Правильно.
А Денис великолепно написал эссе о Сорокине, великолепнейшее. Вот то, что Сорокин человек религиозный, и религиозность его яростна. А именно она заключается в том, что, все мы в жизни немного в гостях. Это старая истина, которая развивается тем, что мы здесь живем в гостинице. Понимаете, и в смысле страх перед будущим, конец-то у всех один, говорит... Сорокин, вот Денис на этом очень сильно акцентирует, очень правильно, то, что какая разница умирать в палате, где девушка в белом халате приносит цветы, или на ржавой железной койке?
Ну ладно, ладно, есть все-таки разница, давайте уж так не это сам не обобщать. А, Александр, во-первых, как я слышал от тебя же, этот фильм будет показан скоро, да?
А, да, я тут в виде некой саморекламы, значит, этот наш, в общем, старый фильм, сценарий которого мы писали вместе с упомянутым Володей Сорокиным, был показан в понедельник, 28 числа, в 5 часов в кинотеатре «Новороссийск», в рамках такого фестиваля «Московская премьера». Они показывают немножко такой, как бы, такой самый комплимент, как бы лучшие, там несколько лучших картин за последние там 10 лет. Там несколько очень достойных фильмов, и вот, значит, наш тоже в их числе, значит, 28 в понедельник.
Хорошо, ну а по отношению к страху, у тебя есть страх перед будущим?
Есть. Я вообще довольно тревожный человек. А, кстати, тоже по поводу там творчества. Мы вот как раз недавно в этом году, значит, с Володей Сорокиным написали сценарий, значит, действие которого происходит в нашей стране, так приблизительно в 2020 году. Это как бы не совсем та проекция, которую он написал в своей вот этой недавно вышедшей повести, там чуть как бы чуть все по-другому и как бы не так сатирично. Ну вот, так что в каком-то смысле и, сказать, сейчас, дай бог, начнется работа над этой картиной.
Ну хорошо, а перечисли, чего ты сам боишься? Во-первых, правда же, каждый творческий человек боится потерять вдохновение. И это же не
шутка. Я ужасно боюсь. Я боюсь вот пустой головы, я боюсь невозможности работать. Очень сильно боюсь. Я, поскольку у меня дети, да, я...
Ты боишься за детей?
Я, естественно, очень сильно тревожу за детей.
Выяснилось, что у нас здесь в студии дети еще маленькие у всех, да?
Вот.
А ты боишься за будущее Родины, за тоталитарные отблески? Или как
за...
это?
Нет, я как-то боюсь. За Родину как-то, конечно, там побаиваюсь, хотя Родина, собственно, сама настолько такой огромный организм, что скорее как бы стоит бояться не за Родину, а стоит бояться Родины, наверное. Все-таки она, сказать, намного больше меня. Вот. Так я думаю, что Родина, как такое гигантское коллективное тело, все-таки она, надеюсь, как-то сама себя вывезет. Хотя, сказать, если у меня есть хоть какая-то минимальная возможность, значит, попытаться, значит, как-то, значит, каким-то булавочным уколом эту огромную тушу куда-нибудь там подтолкнуть или что-нибудь удержать, то почему бы и нет. Но все-таки она, конечно, все-таки очень большая.
Давайте послушаем Людмилу Ивановну из Смоленска. Людмила Ивановна, как у вас насчет страха? А, Людмила Ивановна? У нас что-то Смоленск не отвечает. А вот Закир из Москвы. Закир.
Да, здравствуйте, Алла.
Да, здравствуйте. Вы боитесь будущего?
Будущего? Будущего нет, не стоит бояться. Вот.
Почему? Почему не стоит-то?
Будущее, как же нам обещают, будет светлее, чем сейчас.
А кто обещает такие прекрасные вещи?
Ну, такие вещи с психологической стороны все обещают. И даже религии, и даже государства, и даже все-все-все.
И вы верите этому всему?
Ну, верить-то не обязательно верить, но надо надеяться на себя, а не на других. Бояться ничего не надо, потому что... Страх, она есть, она будет, и она останется перед каждым человеком. Вот.
Хорошо, Закир, спасибо за ваше мнение. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев, наша программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях психолог Полина Ковердовская, режиссера А Александр Зидович и директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий, который еще у нас не выступал. Борис, мы сегодня, напомню слушателям, говорим о страхе перед завтрашним днем. Как у вас с этим делом? Вы боитесь завтрашнего дня?
Ну, знаете, мне даже как-то неинтересно говорить о том, чего боюсь или не боюсь я, потому что это как бы те индивидуальные ощущения, там, страхи или предчувствия, которые бывают у каждого человека. И более того, на мой взгляд, нужно просто очень четко разделять страхи как бы индивидуальные и вот то, чем Полина, допустим, занимается. То есть они являются как бы чисто психологическими, они есть у каждого человека. И более того, я думаю, они непреодолимы в глобальном, так сказать, масштабе. Потому что, ну, я не знаю, люди, я имею в виду непреодолимы в том, как явление непреодолимы. В каждом конкретном индивидуальном случае.
То есть можно... это часть человеческой
жизни. Да, это часть человеческой жизни. Да? Человек, так сказать, существо, которое, так сказать, уязвимо. Да? Вот человек сказал, что он боится там, разрушения тела. Да? Но мы все умираем, как известно. Мы болеем, у нас многие другие вещи случаются. Это часть человеческой жизни абсолютно нормальная, естественно, неизбежная. И, естественно, страх присутствует в этой человеческой жизни, какая бы ни была жизнь, какое бы ни было общество. Как бы оно ни было устроено, вот этот страх, он всегда в той или иной мере будет присутствовать. Но есть страхи социальные, коллективные, вот это совершенно другое. И вот то, что Виктор говорил в начале, когда он рассказывал про брежневские времена, кстати, по поводу страха. Действительно, в брежневские времена страха перед завтрашним днем в таком понимании, как давала советская пропаганда, говоря про Запад, не было. Но извините, в сталинское это время более чем достаточно было, даже если пропаганда об этом не говорила, потому что могли просто приехать и забрать. Да?
Даже не да, только и... перед завтрашним днем, а просто перед сегодняшней ночью.
Да, вот коротко сказали. Ну, каждый вспомнил, так сказать, что-то из семейных, возможно, историй. Так вот, понимаете, но действительно в брежневское время в социальном плане страха перед завтрашним днем не было, потому что в известном смысле не было завтрашнего дня. И не в том смысле, что нет будущего, как говорили вот панки, допустим, уже в 70-е годы. Да. Понимаете, будущее как бы хронологическое будет. Вот ты встанешь завтра, пойдешь на работу, и вот завтра будет как сегодня. Да? Вот завтра это будет проекция сегодня. Поэтому...
Та же зарплата да, 120
да,
рублей.
Да, да, и те же люди на работе, и те же отношения, и так далее. Вот. То есть, поэтому как бы бояться было по большому счету действительно нечего. А вот то, с чем мы столкнулись уже в 90-е годы, и это продолжается сейчас, это социальный страх. Это действительно очень тесно связано с рыночной экономикой. Это, между прочим, гениально совершенно описано у Эриха Фрома в книге «Бегство от свободы».
Точно,
да, который показывает как раз, как человек из традиционного, патриархального, ну, в данном случае авторитарного, жесткого общества выпущен на волю. Но при этом воля-то очень опасная. Это, знаете, вот взяли, допустим, животное, которое держали в зоопарке, вот эту мишку очень симпатичную из зоопарка, выпустили. Он погибает вообще-то в лесу, понимаете? И вот это ощущение столкновения с какой-то непонятной, страшной реальностью, это побочный эффект пресловутой свободы. А с другой стороны, действительно, я извиняюсь, что займу еще какое-то,
пожалуйста, пожалуйста,
какое-то небольшое время, но это эффект рынка, да, потому что вот это вот...
нестабильность.
Да, марксистский анализ рынка как стихии, он абсолютно правильный, на мой взгляд, он абсолютно точно дает ощущение человека, который не знает...
Чем дальше от нас марксизм, тем более он правильный, по-моему.
Ну, понимаете, это на самом деле почувствовать еще задолго до Маркса Кальвин почувствовал, да, когда Кальвин говорил о некой божественной силе произвола, да, которая по существу была религиозным описанием рынка, да, когда вот купец отправляется, и он не знает, обанкротится он завтра, или он, наоборот, разбогатеет, да. И вот ну, то, что в религиозном плане описано у Кальвина, Маркс уже как рационалист 19 века, он это все проанализировал вот по-другому.
Вы абсолютно правы, потому что, смотрите, страх перед завтрашним днем это вообще действительно религиозная проблема. Марксизм утверждал, что именно благодаря страху дикаря перед будущим, перед грозой наступающей или перед неизвестным, и родилась идея Бога, родился Бог. Так что, в общем, от страха, и не только у страха глаза велики, но от страха рождаются действительно представления. И тут уже непонятно, кто что рождает. Бог рождает страх или страх рождает Бога. Это уже каждый человек на этот вопрос отвечает самостоятельно. Вот Феликс Иванович вас поддерживает. Сегодня страх будущего стал сильнее, потому что в советское время меньше было всякого жулья. а сейчас квартиру спокойно не купишь. Вот на бытовом уровне человек тоже решает этот вопрос. Да, страшно, наверное, и купить квартиру, ее продать. Все-таки Людмила Ивановна из Смоленской области до нас дозвонилась. Да, Людмила Ивановна?
Да, господин Виктор, да, дозвонилась.
Да, расскажите мне, пожалуйста, как у вас со страхом перед будущим?
Ну, что касается лично меня, расскажу, ничего не утаю.
Давайте.
4 года назад у меня выпала из рук одна удочка, 3,5 года назад выпала половина другой удочки, а я пенсионер с пенсией 1820. Страха нет. Я, видимо, отношусь, как эта госпожа сказала, к числу немного ненормальных. Почему? Потому что спокойно понимаю безнадежность своего положения и положения многих других. Откуда это осознание? Могу пояснить. Вот таких посиделок на кухне свободы, как вот у Виктора Ерофеева и подобных философских, с философским укладом передач, это не следует. А вот и жизни следует. Наша, я читатель газеты «Новой», единственной газеты, которую я могу еще, ущемивши себя в хлебе, купить. Так вот, почитайте ее почаще или регулярно. Они объяснят. Нас все время вот простым людям, особенно пенсионерам, хуже да хуже. Моей пенсии хватает для того, чтобы вот съездить в область, я живу в деревне, душ принять. 20,8 раза в месяц, больше не на что. Почему я должна испытывать страх? Я уже, собственно, загнана в тупик.
Понятно. Да, Людмила Ивановна, вот когда позвонят из деревни или из маленького города, становится страшно и за родину, и родина тоже страшно становится. Да, Людмила Ивановна, ну, в самом деле, наверное, уже в таком состоянии наступает какое-то ощущение фатализма, и деваться некуда. Полин, как вы прокомментируете вот это выступление нашей радиослушательницы?
Ну, такой звонок очень тяжело слушать. Я даже не знаю, как его прокомментировать, честно говоря. Потому что у человека проблемы-то не психологические.
А социальные?
А социальные. И материальные.
Но в то же время есть какой-то стоицизм, правда? Она держится. Хотя какая-то ирония постоянно звучит.
Мне бы не хотелось говорить в контексте этого звонка о каких-то механизмах психологической защиты. Да, это как-то, ну, мне представляется несколько неуважительным по отношению к этой радиослушательнице. Но то, что она не испытывает страха, это нечто вроде подавления, я думаю. Что на самом-то деле страшно. Страшно. То, на что она деле, рассказала,
сам
это
звонок
страшно.
Это страшно. И кровь... да. Да, Борис, пожалуйста.
Я просто хотел сказать, что, как ни странно, страх больше присутствует тем, кому есть что терять. Вот когда человека уже опустили на самую нижнюю ступеньку социальной лестницы, то действительно ему уже перестает быть страшно. Ну, а что у него отнимешь, что по большому счету? То есть, даже если и будет хуже, то все равно, опять-таки, он не сильно почувствует, что стало хуже, даже если это объективно так, да,
потому вообще, что уже все. Кстати, ступени бесконечное количество, в лагере можно в карцер
попасть. Нет, извиняюсь, не совсем так. Я приведу несколько примеров уже из современной жизни, очень показательно. Вот, например, дефолт происходит, да, и вот дефолт, значит, очередь, очень своеобразная очередь в кассу. Это отделение СБС Агро, которое выдает деньги сотрудникам Госдумы, депутатам, а также в этом же отделении, но не в этой, правда, кассе, получают сотрудники администрации президента. То есть, казалось бы, такое отделение, которое должно было закрыться последним, но как бы кинули и их тоже, как и всех. И вот стоит длинная очередь. Значит, эта очередь делится на несколько категорий. Есть, значит, группу людей, которые потеряли, значит, там, по, значит, ну, по 1000 примерно так долларов, да. Они сильно беспокоены, они нервничают, они не находят себе места, им очень нехорошо. А вторая группа людей – это люди, которые потеряли по 300 долларов. Они плачут. Это уборщицы той же самой Госдумы, да, они просто на те же карточки перечисляли зарплату. И они просто не знают, доживут ли они до конца месяца, как они доживут. И третья категория – это люди, которые стоят и смеются. они потеряли по 12, 15, 20 тысяч долларов. Ну, уже как бы остается только смеяться. То есть вот от одного и того же шока, так сказать, в разных социальных группах мы получаем, в общем, все-таки разный эффект, по большому счету. Ну, а с другой стороны, во время того же самого дефолта, вот когда я начал изучать именно социологию дефолта, обнаружил очень смешную вещь. Дефолт ударил меньше всего по самым бедным. Почему? Потому что самых бедных, во-первых, денег не было, чтобы потерять, кроме вот тех несчастных, кто вот имел 300 баксов на карточке. Вот. Но дело в том, что там, скажем, картошка и хлеб, они сильно не подорожали.
Да. Это верно. Давайте послушаем. Марина уже довольно долго ждет из Москвы. Марин, как у вас насчет страха перед будущим?
Вы знаете, у меня насчет страха полная катастрофа, он абсолютно всепоглощающий, всеобъемлющий.
Значит, расскажите.
Я с интересом вашим вас слушала, меня совершенно потрясла тема, которую вы избрали. Вот. Ну, во-первых, насчет страха лучше всего сказано у Жанны Ануэ, в «Жаворонке». В разговоре Жанны с Карлом, когда она говорит Карлу, что... Ты знаешь, почему Бодрякур, например, ничего не боится? Кто-то ей говорит, потому что он толстый. Нет, потому что он глупый, отвечает ему Жан. Он не может себе ничего заранее представить.
Точно, Марина.
Понимаете, так вот страх, на мой взгляд, это болезнь людей с большим воображением. Но дело в том, что наша страна усугубляется еще очень нехорошими факторами. Дело в том, что помимо стандартных страхов, которые присущи любому человеческому существу, но даже цивилизованной стране, страха смерти, страха болезни, страха остаться инвалидом, страха терроризма, ну плюс что-то там новые страхи, которые приплюсовались за последнее время, в нашей стране к этим страхам добавляется страх перед государством. И это уже страшно по-настоящему, потому что если те страхи, которые в цивилизованной стране могут как оккупироваться, наоборот, с помощью этого государства, то у нас они усугубляются, и это делает человека практически параноиком. Понимаете, если он не боится за себя, он боится за своих близких. Причем страх-то совершенно иррациональный. Он боится, что человек пойдет, например, там брат или мать, или там, я не знаю, сестра, и там где-то скинхеды, или кто-то на него нападет. Или он подвержен массе каких-то случайностей, с которыми ничего нельзя сделать, потому что это рационально неуправляемо.
Марина, а кто боится больше будущего, женщины или мужчины? Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что женщины, потому что женщины боятся за детей. А мужчины, они люди, извините, но они люди с меньшим воображением. Вот. И они люди более конкретные, потому что мужчины в большей степени люди действия. И мужчина, когда он начинает чего-то бояться, он любит контролировать ситуацию. Он пытается сделать так, чтобы взять ее под контроль. И будет это пытаться до конца. Но женщина-то понимает, что она далеко не всегда может все контролировать. Она, в отличие от мужчины, может это понять. Понимаете? И поэтому страха гораздо более всепоглощающий, всеобъемлющий.
Марина, здорово. Во-первых, вот видите, какие у нас звонки, какие у нас чудесные радиослушательницы, да? И вот если уж давать награды, то вот такой звонок заслуживает просто Оскара можно дать человеку. Так разобрать, все понять, все услышать. Так нам уже надо сокращаться на сводку последних известий. Скажу, что сегодня в 21 час и в воскресенье 2 часа слушайте повтор программы «Дорога свободы». Это программа включает в себя российские законы, нарушает права людей с ограниченными возможностями, новая статистика Главной военной прокуратуры и так далее. А я скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу, продолжаете слушать программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Рафиев. У нас в гостях психолог Галина Ковердовская, режиссер Александр Зиндович и директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий. Продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Донецке опознаны тела 82 погибших в катастрофе российского авиалайнера Ту-154 22 августа. Опознание остальных придется проводить с помощью ДНК-экспертизы. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге сегодня прошли первые похороны. В Ингушетии неизвестными обстреляна машина с военнослужащими. По предварительным данным, 3 человека погибли, 1 ранен. Нападение произошло в районе административной границы с Северной Осетией. Похищенные в секторе Газа сотрудники американского телеканала Fox News живы и здоровы. Об этом сообщил сегодня представитель палестинского правительства, добавив, что в ближайшие 2 дня ждет хороших известий. Израиль и Ливан приветствовали обещание стран Европейского Союза сформировать более половины миротворческого контингента ООН в зоне израильско-ливанского конфликта. Иран никогда не откажется от ядерной программы, снова заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая сегодня на открытии завода по производству тяжелой воды, Ахмадинеджад заверил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и не угрожает никому, даже Израилю. Вожди всех иракских племен подписали сегодня пакт чести, обещая всемерно поддерживать предложенный премьер-министром план национального примирения. В бою на юге Афганистана убиты известный командир талибов и еще 15 боевиков. Как сообщило американское командование, бой с талибами произошел в пятницу в провинции Урусган. Россия в ближайшей исторической перспективе не сможет отказаться от призыва на военную службу, заявил министр обороны Сергей Иванов. По его словам, отменить призыв пока невозможно, в том числе по финансовым причинам. Правительство России внесло в Госдуму проект государственного бюджета на будущий год. Параметры рассчитаны, исходя из предполагаемой средней цены российской нефти – $61 за баррель.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях психолог Галина Габердовская, режиссер Александр Зельдович и директор Института проблем глобализации Борис Горлицкий. Тема нашей передачи – «Страх перед завтрашним днем». Звоните нам по телефону 8 800 222 12. И пишите нам на наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент радио «Свобода». Оксана Андреевна пишет нам на пейджер: то, о чем говорила радиослушательница из Смоленской области, это не страх перед завтрашним днем, это уже страх перед сегодняшним днем. И это более актуально. Совершенно правильно, Оксана Андреевна, я не могу с вами не согласиться. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне жаль, что вот Марина, которая звонила перед этим, о всех страхах рассказала, почти профессионально, а может быть профессионально. Но вот о своих-то страхах она как раз и ничего не сказала. Но в отличие от нее, я могу сказать, что меня страхи совсем не обуревают. Потому что я человек простой. Вот, и придерживаюсь, знаете, вот Вильяминов, артист известный, да, в свое время сказал: из всякого положения есть выход с честью. Вы понимаете, да?
Понимаю.
Что это означает? Ну, так что бояться особенно нечего.
Валентин, вот, а вот у меня вопрос к вам, Валентин. Да. Вот смотрите, вы говорите, вы простой человек. Значит, кто вы по профессии? Кто вы? Что за простой человек? Кто вы? Что вы делаете?
Я простой обычный человек, ничем не выделяющийся ни из толпы, ни дома, ни на работе, нигде. Обычный человек.
Обычный человек, русский человек, который не боится будущего, да?
Будущего. Потому что я знаю, что всегда есть выход из положения.
Хорошо.
Вот. И я хотел бы вам, знаете,
да, пожалуйста,
что сказать. Да. Что есть еще такая вещь, как страх, который толкает на преступление.
Да.
Есть преступление, которое вызывает страх. Есть страх, который толкает на добрые дела. И есть добрые дела, которые вызывают страх. Может быть, ваши гости скажут по этому поводу.
Хорошо, вот я даю слово режиссеру. Саша.
А, вот я так просто очень короткий, как бы, разнесу текст. Значит, дело в том, что будущее, оно, значит, как бы страшно двумя способами. Значит, оно как бы страшно как бы тем, что оно может быть плохим, и оно как бы страшно просто тем, что оно не сегодня. На самом деле, как бы человеку нормально, естественно и не стрессово жить, когда у него есть, потом как минимум может предположить, что завтра может быть не хуже, чем сегодня, а лучше. Там впереди даже маячит некое обещание. То есть человек вообще должны иметь возможность как бы куда-то там как бы расширяться. В этом смысле, как бы, любое там общество и любое государство, оно должно там постоянно это будущее в головах людей как-то структурировать, оно должно постоянно как-то о нем говорить, как-то над ним работать. Тогда общество чувствует себя там более здорово, сказать, менее пессимистично. Но это вот, к великому сожалению, то, что, как мне кажется, что у нас, например, в России сейчас делается крайне недостаточно. Отчасти потому, как бы, что за 90-е годы просто общество очень сильно устало. И как бы сейчас никому. А завтра, о завтрашнем дне, то есть еще о какой-то там перемене или каких-то переменах уже чисто психологически думать не хочется. Вот как бы любому человеку, как бы скажу, как бы, будут изменения. Скажу, боже упаси, вот не надо, дайте вот как бы сейчас там пожить как есть. Там кто-то говорит про инфантилизацию нашего общества. Я думаю, что это просто реально очень большая усталость. Общество должно вот как-то отдохнуть, как-то вот набраться сил, потому что все-таки очень большое и очень нервозное, и, в общем, был рывок за эти 15 лет. Это С одной стороны, хотя очень жалко, я считаю, что все равно в обществе и в государстве должен вестись разговор на уровне того, каким будет завтра и послезавтра. Как бы сейчас никаких идей, так сказать, ну, там, кусков-нибудь, как бы, внятных на эту тему нет. И это очень плохо, потому что нет видения, как бы, перспективы. То есть мы, скажем, не можем... То есть нормальное общество живет, когда ты, скажем, можешь рассчитать жизнь, как бы, своих детей хотя бы, ну, на 30, на 40 лет вперед. И вот ты вот как бы так вот работаешь. Тогда это как бы, ну, это рабочее общество. Сейчас это абсолютно предположить невозможно. Это плохо.
Это усталое, разбитое общество, да.
Это усталость, но это еще и связано, сказать, на самом деле, я об этом, может быть, там чуть позже скажу, как бы с некой вообще общемировой ситуацией. На самом деле, как бы с... Значит, сейчас произошло какое-то такое в западном, по крайней мере, мире некий кризис, как бы... каких бы то ни было концепций развития, как на уровне и узкоинтеллектуального, так и на уровне общественного. Поэтому как бы не хочется туда, где непонятно, хочется остановиться, хочется назад. Это обеспечивает, как ни странно, во всем западном мире и в России в том числе, которая как-то психологически к нему принадлежит, как ни странно, некую такую протофашистскую ситуацию. То есть чем-то она психологически очень напоминает ту ситуацию, которая была на Западе в 30-е годы. Это я вот так очень
интересно. Мультирую. Пожалуйста, Полина.
Насчет страхов я хотела бы добавить две вещи, наверное. Во-первых, со страхами, если они еще пока не превратились в фобии, справляться достаточно просто. Ну, просто или не просто, но можно справляться. И я и мои коллеги, мы с ними справляемся. Как я уже сказала, страх нужно превращать в желание. То есть нужно понять, чего бы ты хотела от будущего, и подумать о том, как это сделать. Но нужно обязательно учитывать две вещи. Во-первых, не всегда человек отдает себе отчет в том, чего он боится на самом деле. Он может декларировать один страх, а на самом деле бояться другого. Приведу пример. Некоторое время назад на факультете психологии МГУ на медицинской кафедре провели исследование среди людей высокого достатка. Их опрашивали при помощи разных методик и выяснили, чего они боятся. И выяснилась очень интересная вещь, что вроде бы у них реально очень высокая вероятность потерять свое имущество, как у любого состоятельного человека в нашей стране, а боятся они за своих детей. Хотя дети их прекрасно устроены и, как правило, совсем не здесь находятся. Они где-то учатся. И, в общем, за детей-то бояться, казалось бы, не надо было бы. Так бывает часто. Не столь важно, какой страх покрывает какой, но это довольно известный механизм, когда на поверхность выходит что-то другое, что я как-то могу объяснить или предъявить самому себе и окружающим, а то, что действительно пугает, в этом я даже не отдаю себе отчета. Вот занимаясь нашими страхами, во-первых, об этом не нужно забывать. И, во-вторых, не нужно забывать еще такой вещи, как то, что, боясь, мы притягиваем. Если...
Кто чего боится, да, то с тем и случится, говорила Анна Андреевна Ахматова.
Да, потому что когда мы действительно чего-то боимся, этот страх над поверхностью сознания, то, иногда это настолько мучительно находиться в неизвестности и в ожидании, что уж мы делаем это. Это очень характерно для, скажем, семьи, где как-то вибрирует тема измена, и муж все время подозревает, что что-то произойдет такое. Он говорит, ну давай уж иди, давай-давай.
Отталкивает.
Да, потому что ему очень страшно, что это наконец произойдет, и тем самым он
провоцирует. Или муж, который боится своей импотенции,
или жена не муж.
Боится своей импотенции, становится импотентом.
Ну это классика жанра вообще.
Классика жанра. Наталья Александровна из Москвы. Наталья Александровна, а что вы боитесь?
Православная церковь учит, что есть страх спасительный и есть страх губительный. О первом спасительном страхе в Священном Писании сказано: «Начало мудрости – страх Господень». То есть страх удалиться от Бога своими грехами, нарушением заповедей Божьих. То есть чем человек меньше грешит, тем меньше у него боязни о завтрашнем дне. потому что боязнь в завтрашнем дне – это боязнь, это страх губительный. О нем тоже в Священном Писании сказано: «Боязливых же и неверных, и скверных убийц – участь в озере горячим огнем и серу». Святой Иоанн Лесничник говорил: «Боязнь – это младенческий, смеха достойный нрав. Она происходит от неверия в Богу». А более простым языком примерами объяснить можно так. Человек, если боится попасть под машину и старается пойти на зеленый свет, это страх спасительный. А если он нагло идет на красный свет, а потом боится милиционера, это страх губительный.
Наталья Александровна, замечательно, спасибо. Вот нам и священника не нужно в этой передаче. Позвонит Наталья Александровна и все расскажет с точки зрения Библии. И, кстати говоря, очень, очень важно, потому что книга мудрая, мудрейшая, и получить такие ценные представления о страхе спасительном и губительном. Вот смотрите, у нас действительно слушатель, правда? То позвонит какой-то очень скромный человек из Рязани и скажет, что уже жизнь такова, что действительно тут фатализм, это вот уже совсем не западная точка зрения, или слушательница из Смоленской области. Вот тут какая-то форма у нас на нашей передаче, форм разных совершенно людей, разных мировоззрений, чем слабая и сильна наша матушка Россия. Иванов нам пишет: «Ерофеева, я испытываю чувство страха и даже ужаса, если наши граждане опять проголосуют за тех, кто управляет страной сегодня». Ну вот видите, есть и социально немножко диссидентская точка зрения. Борис Павлович тоже в ту же сторону: «Пока есть западная цивилизация, я ничего не боюсь. Опасность только в разлагающем влиянии на мир русских мафиозных чекистских структур, насаждающих корысть и цинизм. Устоит перед этим Запад, значит, планета будет спасена». Борис Павлович, дело в том, что совсем недавно, я вот только что в Крыму был, читал на пляже новую книжку замечательного французского писателя Мишеля Ульбека «Возможность острова», и понял, что на самом деле больше всего боится действительно тот человек, у которого есть возможности подумать, возможности воображения, и который живет благоустроенно, потому что у него есть время побояться. Вот тут Александр об этом тоже говорил. И тогда рождаются самого разного рода страхи. Рождаются страхи физиологические, боязни старения, боязни смерти. Ну, уже это не физиологический страх, а метафизический. А рождается страх перед будущим, что в самом деле общество потребления, общество развлечений, в которое мы тоже ввязываемся потихоньку, это гибель всей нашей цивилизации, всей мировой, и его этого писателя охватывает настоящий ужас. Конечно, человек, который живет скромно, который встает на работу в 6 часов и работает как лошадь, потом падает и спит, и все прочее. Конечно, страхов меньше, потому что просто нет времени на страх. Но вообще, мне кажется, что страх – это часть человеческой природы, и действительно и спасительное, и губительное – все вместе. Это преодолеть невозможно, и творческое сознание на это очень четко реагирует. Другое дело, что само творческое сознание тоже очень боится перестать быть творческим сознанием, идея вот потерять, то, что уже Александр говорил очень откровенно, идея потерять, в общем, свой талант, не потому, что кто-то там пропьет его или еще что-то, а просто потому, что вот сегодня Бог выдал, а завтрашний день, да. Владимир нам звонит с мобильного, давайте ему, да. Только сделайте потише радио, а то не слышно.
Да. Здравствуйте. Очень рад, что вот сестра это сказала очень правильно. И вот почти все то, что я хотел сказать. Господь наш говорит, что без моего ведома даже волос с вашей головы не упадет. И я верю в это свято и ничего не боюсь. Вот конкретный пример. У меня есть микроавтобус, на котором я работаю. И я по ночам беру всех подряд, подбираю на дороге. И никогда не боюсь, что со мной что-то случится, потому что я знаю, это дело Божье, это дело милосердия. И когда меня спрашивают некоторые, ну, люди, которых я подбираю: «А вы не боитесь?» Я говорю: «Нет. Я знаю, что Господь меня всегда защитит и охранит». Спасибо.
Спасибо, спасибо, Владимир. У меня такое ощущение, что у нас сегодня не передача, а пьеса Горького «На дне». Разные люди звонят и жалуются. Одни были баронами, другие просто мудрыми луками, да. и так далее, и так далее. Вот замечательный телефон, действительно, страх. Вот, взять человека, не взять, поцарапает, он порвет машину, тебя убьет, или наоборот, окажется твоим будущим другом. Это вопрос, который решается с точки зрения действительно какой-то пронзительной человеческой интуиции, или не решается, если интуиция это подводит. Олег Борисович, чего нам пишет? Кстати, комплиментарно, но этого эфира всегда собираются талантливые люди. Спасибо, спасибо, Олег Борисович, спасибо нашим гостям. И, в общем, всемирный страх неизвестного будущего, бешеная агитация за потребительство, торговля оружием миллиардами, нежелание признавать, что мы эту землю истощаем, убираем. Не только себя, но землю и природу убиваем, значит. Уж о будущем молодежи в нашей стране подумать страшно. Но надо сказать, вот последняя фраза, это каждое поколение думает, что прямо будущее молодежи страшно. Интересно вот обратить внимание, что молодые нам звонят реже, видимо, боятся меньше. У них вся голова устремлена в то будущее, в котором не страшно. Петербург, Анатолий Максимович, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот что хочу вам сказать по поводу страха. Значит, я как-то в перспективе особо об этом не думаю, потому что 15 лет нас приучили к самому худшему. Но я хочу даже о сегодняшних таких проблемах. Вот у меня 4 заболевания, 2 заболевания, которые требуют постоянного приема лекарств, да? Так вот, значит, когда я иду к врачу, у меня уже, не знаю, страх, не страх, но какая-то неуверенность, выпишут мне это лекарство или нет, это бесплатное, да? Я блокадник, я это самое ветеран, я это самое второй группы инвалид, вот. Я это, значит, боюсь, как-то вот у меня вот теперь подспудно начинается. Ну хорошо, мне врач выписывает лекарство, и я гоняю по всему Питеру, изыскивая эти лекарства. Вот я вчера на Фурштадтскую приехал, там центральная поликлиника, ой, это аптека, которая выдает вот эти льготные лекарства. Из 4 рецепта мне дали только один. Значит, теперь опять в следующей неделе я буду отъезжать все районы Питера, и вот у меня страх, получу я это лекарство или нет. Ведь когда-то должно же нам, вот второй год пошел, это вот нововведение, должны же уже в контакте наладить нормальную поставку лекарств. Вот страх, хотя бы этот. А это разве, по-моему, плохо? Это тоже очень плохо, потому что человек все время переживает, да или нет. Между гранью, между смертью и жизнью так получается стоит.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам, Анатолий Максимович. Вот еще одна реплика в нашу пьесу «На дне». Сегодняшнюю. Действительно, вообще ветеран и должен носиться, блокадник должен носиться, представляю, что возраст уже не юный, носится по аптекам, действительно страшно, страшно за нашу родину, страшно наши родины. А вот Владимир из Дмитрова пишет, кстати говоря, раньше он подписывал Владимир.Дмитров, я никак не мог понять вообще, то ли Владимир, то ли Дмитров, откуда такие получались два русских города. Со страхом можно справиться, а с равнодушием. Ну вот, действительно, тоже важная тема. Равнодушие, мы, наверное, об этом поговорим в другой раз. А вот я не знаю, как можно справиться со страхом. Дело в том, что советских людей обучали, что бояться вообще не нужно. Ну, как бы советский человек и страх несовместимы. А теперь вот российские люди, российское население стало бояться. Может, мы стали более человечными? Как вы думаете, Борис?
То есть, хотите сказать, что мы теперь уже стали бояться всласть? Вот, побоимся.
Насладимся.
Давайте сядем и побоимся. Сейчас за пропущенные 70 лет мы насладимся страхом. Нет, но я повторяю, в советское время были разные этапы. И были этапы, когда было чего бояться, и все боялись более чем достаточно. Но тут просто несколько вопросов накопилось. Во-первых, по поводу молодежи. Понимаете, на самом деле все-таки у молодежи, как правило, особенно вот в таком позднем подростковом возрасте, по крайней мере, так принято считать, несколько притупленное чувство опасности, да и отсюда несколько притупленное чувство страха, да, и вот это ощущение, когда люди живут либо сегодняшним днем, либо могут жить, скажем, время каких-то потрясений ради высоких, великих будущих целей, что в конечном счете все равно означает жить сегодняшним днем, только по-другому, не планировать на 3 года вперед, а жить ради светлого будущего. То же самое, в конечном счете. Это очень полная жизнь, очень интенсивная. На самом деле это хорошо, но просто как бы не всегда и не все, и не в любом возрасте так могут. А теперь второй момент по поводу страха, ну, там, хорошего и плохого. Действительно, страх – это определенный стимул. Ну, как и все. все может быть стимулом. Да, и страх — это достаточно стильный стимул. И он может быть, как ни странно, позитивным стимулом. Да. Ну, и сильный стимул, безусловно. Вот. Так вот...
Вот интересно.
Я прошу прощения.
Сейчас просто как ремарка. Нет, я не хочу вас перебрать. Смотрите, страх позитивный, это вы утверждаете, это как бы с некой такой опаской. А почему? А может, страх — это вообще позитивный? Просто скажем, позитивное и нормально, работает хорошо, не мешает. Полина не согласна с этим?
Согласна тоже.
Нет, я вообще социолог, политолог, то есть я пытаюсь не говорить оценками, там, хорошо, плохо, да, вот это так, да. Вот, то есть у меня могут быть свои оценки, они могут тоже, так сказать, зависеть от ситуации. Но, понимаете, опять же, любой человек, который знает военную психологию, вам скажет, что очень многие героические поступки, за которые потом дают ордена, они совершаются, на самом деле, во время войны от страха. Это хорошо известно любому там, генералу, там, который что-то понимает вообще в том, что он сам делает. Вот. Но, с другой стороны, вот тут был еще один нюанс, на который хотел обратить внимание. Несколько раз мелькала тема. Вот у нас там страшно, вот в Европе, да там государство за нас. Там. То есть, понимаете, кстати говоря, любопытно, это не кажется ли вам, что мы сталкиваемся с переносом старых советских стереотипов только теперь вовне? Вот раньше наше советское государство за нас вот, должно было горой стоять. Теперь мы понимаем, что наше российское государство, естественно, за нас не стоит. Но мы думаем, что там вот где-то есть какое-то хорошее государство, уже там-то оно точно стоит горой за своих граждан.
Ну, не горой, но пригорком стоит уж точно.
Вот, нет, понимаете, вот я сейчас столкнулся с очень интересным моментом. Я прилетел в Лондон, в Хитроу, в тот самый день, когда там всегда была эта паника по поводу якобы имевшего место террористического заговора. Повторю, якобы, потому что чем дальше идет расследование, тем больше становится вопросов. Так вот, два момента, которые меня поразили. Первое – это реакция структуры служб наших, аэрофлотовских и западных. То, что американские службы просто сразу прекратили работу, и самолеты не прилетали. В результате возникли там совершенно кошмарные ситуации, когда люди спали в аэропорту в обеих странах Атлантики. А Аэрофлот, когда я позвонил в Аэрофлот, уже получив имейл из Лондона о том, что у вас там, наверное, вы тоже не прилетите, ответил, например, так: ну, там какие-то проблемы, ну, мы-то летаем, как обычно, террористы, ну, у нас и так террористы, какая проблема, ну, пойдем, так упадем, так сказать, типа, ну нормально.
Это всё, русская авось.
Нормально, прочим. И в итоге я благополучно прилетел, аэрофлотовские самолеты были самыми нормальными, потому что они без задержек вовремя прилетали, в то время как у всех остальных было все не так хорошо. Так что русская авось — это хорошо бывает.
А давайте дадим слово вот Владимиру из Нижегородской области. Там, да, Владимир, ваш страх перед будущим существует или нет?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Однажды я на автостанции сидел, ждал автобус и читал, у меня был в руках томик Полонского, Якова. Ко мне подошли двое людей, сели, пили пиво, потом посмотрели мою книгу и: о, евреи читаешь? Я начал их убеждать, что это величайший русский поэт. Но напрасно. Разве это не страх, когда они говорили, что всех изгоним, всех выгоним? Зима наступает, тоже страх, холод. Перед армией, сын в армии, тоже страх.
Да.
Ну вот и все.
Спасибо.
Много.
Спасибо. Спасибо. Еще один голос в общем хоре на нашем дне. А кто-то не подписался, но пишет так: лично у меня страх перед нефтегазовой трубой. Вся наша экономика держится на этой трубе. Если цена опустится, то вся наша экономика обрушится, будет полнейшая безработица, преступность. Мне жаль нашу молодежь. Вот еще одна социальная реплика. Так, все-таки давайте мы... вот Сергей из Петербурга, то он отключился. Давайте, Сергей, ваше мнение, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, я вот христианин православного вероисповедания, но у меня вообще, честно говоря, вот как-то особого страха нет. Я как-то в то, что верю, то верю.
Вот. А как же страх Божий?
Нет, ну, вы знаете, мы все, как говорится, ходим под Богом. Но мне вот интересно было слушать людей, которые вот какие-то псевдореминисценции по поводу советских времен. Я вот сам при медицине трудился. Я помню, был такой секретный приказ по Санкт-Петербургу, по ГУЗЛу, там это, не приезжать к людям, которые свыше 60 лет, там скорая помощь не приезжала. А лекарств вообще не было. У меня был такой случай, я просто, так сказать, 2 дня отработал за это, 2 упаковки эссенциали там для... А вот, к сожалению, человек в этот момент, которому предназначалось, там, пожарник вот с гостиницы «Ленинград», помер. Вот, вот понимаете, какая штука. Раньше ведь и не было ни страхов, ни лекарств, вообще ничего не было.
Ну, кстати говоря, вы очень правильно тоже заметили. Заметили, потому что иногда как-то в отчаянии мы смотрим на Запад, вот считаем, что если на Западе все в порядке, то, значит, мир не погибнет. Или наоборот, на советскую власть. А вот Сергей из Санкт-Петербурга точно сказал о том, что когда скорая помощь не приезжала за людьми, которым выше 60, это, конечно, вот вам и вся советская власть, вот все трудящиеся и пенсионеры, за которым можно уже было не приезжать. Давайте все-таки мы немножко так к концу передачи подведем итоги. Значит, Полин, все-таки созидательное это чувство страха у человека или разрушительное?
Можно всегда выйти на какой-то ресурс из страха, если он не совсем патологический. Если я боюсь, что завтра я потеряю работу, то я могу сегодня что-то сделать для того, чтобы не потерять ее завтра. По крайней мере, я могу что-то сделать. Особенно если учесть, что страх, он же забирает энергию. А если я потрачу в другое место, то для страха меньше останется.
Саш,
я тут вот недавно смотрел какое-то кино старое по телевизору с Полом Ньюманом. И, значит, там был какой-то остров, на нем новый отель, и, значит, там вулкан извергся. И, значит, вот люди разделились, часть осталась на месте в этом отеле, потому что была идея, что, может быть, не зальет. А часть, значит, ушла. И вот, значит, те, которые остались на месте, и они очень сильно боялись, и потом погибли. А те, которые, значит, пытались перебраться в безопасное место, они тоже очень сильно боялись, но как-то им было легче, в итоге они выбрались. То есть любое движение, особенно когда оно осмысленно и имеет хоть какую-то цель, оно очень освобождает.
Здорово.
Вот я хочу эту же тему продолжить, потому что, на мой взгляд, социальные страхи, о которых мы здесь говорили, они будут тупиковыми, если это будут просто страхи. Если эти страхи будут нас стимулировать на какие-то действия, направленные на изменение общества, на то, чтобы уничтожить или изменить, так сказать, ту систему и тот порядок, который является причиной наших страхов, тогда это даже очень хорошо.
Ну вот, все-таки страхи, они делают нас людьми, и одновременно они разрушают нас как людей. Вот как с этим справиться, это, наверное, для каждого есть свой собственный рецепт. Прислушайтесь к своему сердцу, слушайте своего сердца, как говорит писатель Сорокин. С 19.00 по 21 час по Москве в эфире «Свобода». Итоги недели ведет программу Дмитрий Волчек. Что у него сегодня? Теракт на черкизовском рынке, причина катастрофы Ту-154, похищена последняя жена Шамиля Басаева. Вот об этом с Дмитрием Волчком вы и пообщаетесь на эту тему. А мы на волнах «Радио Свобода» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости — психолог Полина Гавердовская, режиссер Александр Зведович и директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий. Мы говорили о страхе перед завтрашним днем. Координатор программы — Маша Шабурова, продюсер — Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. До новых встреч в эфире «Радио Свобода».
Если Хизбаллах почувствует нерешительность международного сообщества, ситуация еще больше осложнится.
Плутон отнесен к другой категории, которая называется «карликовая планета».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Казалось, что он был агентом под псевдонимом Яцек, причем в коммунистические времена работал в руководстве местного отделения «Солидарности».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15000.